Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие наши радиослушатели, сегодня наша передача на радио Теос «Наша лютеранская волна» происходит из совершенно неожиданного места, в котором вы еще, наверное, никогда не были. Это церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, где настоятелем служит Антон Владимирович Тихомиров.
Добрый день.
Где частенько проповедует наш пропст северо-западного пропства Михаил Шварцкоп.
Здравствуйте.
И где тоже проповедует наш практикант Петри Кирхи и тоже будущий пастор Алексей Колосов.
Добрый день.
Для нас это привычное место, но сегодня кроме нас здесь никого нет. Как, в общем-то, и последние недели в церквях. Они пусты. И тем не менее, как вы можете видеть по надписи немножко позади наших дорогих собеседников, это пасхальное время. На прошлой неделе мы пережили страстные дни, а сейчас мы все в радости пасхальной недели. И в той ситуации, которая нас всех с вами окружает, как же этот период пережили в наших пустых церквях те служители, которым сегодня Бог доверил особую ответственность и на которых возложил особое бремя. Поговорим сегодня об этом. И я прошу нашего пробста рассказать, как же в пробстве люди праздновали Пасху при закрытых церквях.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Воскрес! Вот этот ответ звучит здесь, в церкви Святой Екатерины, как и было позавчера в Петре Кирхе. Конечно, очень мало людей отвечают, те, которые занимаются онлайн-трансляцией. Они отвечают, конечно, потому что это наши лютеранские прихожане, которые в свободное время, как волонтеры, участвуют как технический персонал наших церквей. У нас же маленькие общины, не слишком состоятельные, поэтому мы очень благодарны, что во всех общинах есть волонтеры, которые заботятся о том, чтобы благая весть о воскресении Христа достигла всех именно в эту Пасху. Я, конечно, рад, что в пробсте везде есть возможность, по крайней мере, в интернете слушать эту благую весть. На сайте Петре Кирхе, в онлайн-трансляции, там участвуют и общины из Архангельска, и из Ухты. Это большая радость. Потом я, конечно, знаю, что наша прекрасная другая община в Санкт-Петербурге, община Святой Екатерины с настоятелем Антоном Тихомировым, ректором семинарии, у вас идут записи тоже по служению. Каждый прихожанин вашей общины тоже может это смотреть. И в Новгороде то же самое делает пастор Игорь, там он, у него тоже записи есть на сайте, поэтому приглашаем всех посмотреть эти записи. Они придают вам уникальное впечатление о пасхальной радости почти пустой церкви, кроме пастора и волонтеров, которые запись осуществляют, там никого нет, кажется. Но на самом деле, все, которые смотрят эту трансляцию, они в духовном смысле присутствуют. И это ощутимо. Я думаю, что ничего ложного здесь не говорю, Антон. Пастор Антон это сам тоже ощущает. Я думаю, и мы все в таком виде, что о чем, что свидетельствует о воскресении Христа? В первую очередь, это пустая могила. Совершенно негатив, который мы видим в Пасху. И как пасторы входим в пустую церковь, в Пасху, и видим действительно. Благая весть, она охватывает нас именно в таком, как будто пустом пространстве, тем более, когда нет внешних знаков. Внешних знаков нет, но есть внутренний знак. Наша вера и наша радость, которая распространяется теперь через интернет. И отклики всех прихожан это показывают. Люди звонят, люди пишут. Есть WhatsApp-группы, где люди это пишут, что им это очень помогло, очень много дало именно эта запись, эта онлайн-трансляция. Я думаю, что сплоченность лютеран в нашем проксе стала еще много больше. Да? Когда мы делаем потом молитвы в программе Zoom, там тоже участвуют люди из Ухты, из Архангельска, они поделяют своими впечатлениями, и все говорят, вот, да, пустая Петрокирхия, пустая церковь Святой Екатерины, но присутствие дух воскресшего Христа и, конечно, дух лютеранства тоже.
Совершенно точно. И самое интересное, что вот у нас тоже по отзывам прихожан и тех, кто в группе нашей церкви ВКонтакте, оказалось, мы не можем посетить многих людей на дому. Это чаще даже люди, которых мы вообще не знаем, они не наши прихожане. Но им приносят планшеты куда-то в больницу или домой к пожилым, кто уже лет 10 или 15 не ходит в церковь, и они могут поприсутствовать на богослужении. И те, кто, допустим, не успевает, или многие работают, все еще работают, вот, или кому-то, может быть, не дают маленькие дети далеко отойти от дома, они все получили возможность присутствовать при богослужении. И для тех, кто, скажем так, настолько впечатлился, есть возможность посмотреть это второй, даже третий раз. То есть люди говорят, что это такой новый опыт. Конечно, очень не хватает живого общения и с пастором, и между собой, и очень не хватает причастия, но вот эта новая форма, она многих очень сильно вдохновила и позволила проповеди проникнуть чуть дальше, чем это происходит обычно. И самое интересное, на мой взгляд, ну просто как, интересно перенять опыт коллег, как происходит богослужение в других церквях, тоже стало видно. Например, мне всегда было интересно, как организовано молитвенное служение в Саратове у Андрея Джамгарова. Вот. А теперь можно поближе, так сказать, в этом поучаствовать. То же самое можно сказать про другие общины, которых до сих пор мы не знали, что там у них, как они живут, вот, и так далее, какие там замечательные люди, оказывается, работают. А теперь мы заходим в интернет, всего пару минут ищем на каких-то сайтах, и вот мы уже видим наших братьев и сестер где-нибудь в Уфе, где-нибудь во Владивостоке, в Калининграде и так далее. Это такая действительно тесная связь церкви становится вот просто удивительно. И Антон Владимирович, я знаю, у нас получает очень много откликов у себя в семинарии от студентов и от бывших выпускников, которые спрашивают разные советы по литургической тематике, как все лучше организовать, как, может быть, какие-то домашние андахты сделать и так далее. Можно вот про этот опыт пару слов?
Ну, я бы все-таки сначала вспомнил о нашем опыте здесь, в общине. Дело в том, что, опять же, наверное, было бы очень интересно послушать от Михаила и от Алексея, как проходят вот онлайн-трансляции,
да,
онлайн-молитвы. Мы, к сожалению, не имеем такой возможности проводить онлайн-трансляции, делать, так сказать, прямой эфир. По простой технической причине у нас здесь очень плохой интернет.
Да, у нас нет окон, толстые стены,
да,
и не проходит сигнал.
Мобильный сигнал проникает сюда тоже с большим трудом. Причем это как-то изменилось за последний год, наверное, потому что до этого, в принципе, мобильный сигнал,
да,
был неплохой, но вот буквально в прошлом году.
Говорят, у нас одну вышку сняли недалеко от нас.
Может быть, что-то такое случилось. У нас нет возможности, то есть обеспечить нормальную, качественную онлайн-трансляцию, просто технической возможности нет. Поэтому мы остановились на форме записи. И опять же, вот для меня важно следующее. Я тоже сейчас слежу внимательно за тем, что разные общины, разные церкви предлагают в интернете. Очень часто, не всегда, но довольно часто, это трансляция или записи богослужений, которые проводятся более-менее по обычному порядку. В этом есть своя логика. То есть человек, который сидит перед экраном своего компьютера, он чувствует, что, в общем, для него, может быть, не так много изменилось. То есть сохраняется какая-то нормальность в его жизни, богослужебная, церковная нормальность. Богослужение проходит так же, как проходило всегда. То есть это дает некое ощущение уверенности, спокойствия, твердости. С другой стороны, мне кажется, что это одно решение, которое имеет полное право на существование. Но я вспоминаю то, о чем мы как раз говорили месяц назад на такой же передаче. Помимо этого, необходима выработка и новых форм, которые были бы специально заточены под интернет, которые специально доносили бы весть Евангелия до людей в той форме, в какой-то удобно тем, кто сидит перед экраном. Далеко не все будут петь хоралы, сидя перед экраном.
Ну вот, кстати, да, многие наши прихожане, особенно кто в семье единственный лютеранин, и у кого нет такого доступа к компьютеру, например, наши бабушки, а компьютер это у внуков, да, и к ним немножечко, ну, скептично относятся члены семьи, они не могут себе позволить полноценное участие в богослужении из дома, потому что вот такая семейная ситуация. А кто-то, это Петербург, живет в коммуналке, и, соответственно, как только начинают петь хоралы в комнате, ему начинают стучать соседи и просить помолчать в воскресенье утром, потому что все спят. Тоже такие ситуации.
Ну, конечно, пение хоралов в одиночестве – это совсем не тот опыт, когда ты включаешься в пение общины. Поэтому мы занимаемся поиском новых форм, мы разрабатываем более короткие формы, которые, во-первых, более удобны для восприятия в интернете, как мне кажется, и ищем такие формы, такие ракурсы, такие способы подачи, которые были бы, ну, как мне кажется, более органичны именно для этой электронной среды. Это пока поиски, пока эксперименты. Мы пытаемся интегрировать и музыку, и проповедь, и библейское чтение, естественно, какие-то молитвы, обычные церковные молитвы. Пока у меня нет готового ответа, нет готовых форм, которые можно было бы предложить как нечто универсальное, да, наверное, таких форм и не будет. Пробовали разные, от довольно вот таких скромных форм, вот, в кабинете, а не в церковном зале, до богослужений в церковном зале под большой орган. Но, естественно, опять же, богослужение немножко в ином порядке, более приспособлены для восприятия на экране компьютера. Такие формы, разумеется, мы будем пробовать и развивать дальше. Мы пробовали, да, например, необычное расположение проповедника. Скажем, для наших вечерних органов богослужений проповедник может находиться прямо перед большим органом.
И это, кстати, мы тоже получили на этот счет кучу откликов, потому что обычно публика сидит внизу. Да. Очень хочет посмотреть на органиста живьем, но не получается. Он там, далеко, его не видно. А тут все так признательны, что крупным планом снят органист, вот как он играет, вот как он по клавишам, да-да-да. И все говорят, ой, как интересно, наконец-то мы это увидели. Так что и для зрителей тоже возможностей больше, да.
То есть здесь можно открыть какие-то возможности, которых действительно не было раньше, и в этом есть определенное преимущество. Но понятное дело, что все равно мы, конечно, с нетерпением ждем возможности, когда снова сможем собраться в церкви на нормальном богослужении. Что касается работы в семинарии, то понятно, что сейчас у нас есть огромное количество работы, не связанной с духовной деятельностью. Это технические вопросы, которые сейчас приходится очень много решать. Но в то же самое время, да, мы размышляем и о формах домашней молитвы. Разумеется, в истории церкви выработано огромное количество разных форм домашней молитвы для отдельных верующих. Эти формы необходимо посмотреть, изучить и подумать, что было бы наиболее реалистично для верующего человека сегодня, что для верующего человека, для прихожанина нашей церкви, особенно если вдруг нет возможности смотреть онлайн-трансляцию или запись, такое бывает, там, отключили интернет.
Тоже,
или, там,
да.
Все, что угодно.
У пожилых людей доступ,
да,
к компьютеру элементарно, да.
Что для него может стать заменой воскресному богослужению, об этом стоит подумать, о таких формах, естественно, и мы о них думаем.
Ну, я знаю, что вот те, кто к вам в семинарию сейчас обращался за советами, вы подходили индивидуально в каждом конкретном случае, что вообще никакая ситуация. Потому что, как мы уже говорили, где-то есть свои пасторы или проповедники, а где-то, вот как в нашем пробстве, например, в Архангельске или в Ухте, там пасторов нет. Вот. И вы предлагали разные формы андахтов для общины без пасторов.
Ну, это еще зависит от того, какой богослужебной форме люди привыкли,
да,
у себя. Поэтому здесь, опять же, нет, наверное, какого-то единого
решения. Нет, конечно, единое тут никак.
Можно давать советы в какой-то конкретной ситуации, что и как делать.
Ну, то есть, если что, к вам обращаться можно, да, за своим индивидуальным, да, маленьким, да, заказом.
Да. Ну, то есть, особенно если в общине нет пастора, который может что-то предложить для своих прихожан, то, конечно, можно, да.
Хорошо, спасибо большое. И мы спросим Алексея, Он у нас как человек социально ответственный, будучи по своей основной профессии фельдшером, еще раз напомнит нам о том, как церковь сейчас живет без своих социальных проектов, потому что за последние недели у нас, естественно, прекратилась возможность собирать пожертвования и поддерживать некоторые социальные проекты. Что касается нашей общины, то мы занимались бездомными, отвозили им одежду, средства гигиены и так далее, но когда начался карантин, то все эти организации, они запретили что-либо принимать извне. Соответственно, этот проект пока остановлен, хотя у нас, собственно, кое-что собрано, и можно еще тоже отвезти. Но вот последнюю партию у меня забрали уже с большим трудом. И мы ждем, конечно, когда снова начнется возможность делать это. Я знаю, что у нас в пробстве еще один замечательный проект – это суп и хлеб, который мы тоже очень ценим и всячески поддерживаем. Вот что с социальными проектами в Петрикирхе и в пробстве? Алексей.
Ну, как правильно было замечено, нынешняя ситуация очень сильно повлияла на коммуникации между людьми. Среди прочего, это негативно сказывается на финансовой составляющей всех проектов. Просто действительно в силу того, что средства стало гораздо труднее получить. Не только финансовые средства, да, это одежда, это продукты питания, которые собирались на тот же суп и хлеб. Опять же, нужно учитывать, что среди волонтеров социальных проектов, тех, кто занимался диаконической деятельностью, например, в Петрикирхе, очень много пожилых людей, которые сейчас являются вот, объективно группой риска. Это люди, которым вообще не желательно куда-то выходить. Но что касается конкретных деталей, вот переадресую дальше вопрос Михаилу.
Конечно.
Суп и хлеб.
Расскажите нам.
В какой стадии у нас сейчас находится?
Да, но мы не имеем вообще права пригласить на территорию Петрикирхе посторонних лиц, кроме пастора и персонала. И в связи с этим мы тоже в основном прекратили вот, деятельность этого проекта. Но есть такое служение, что в индивидуальном порядке несут наши прихожане не только бездомным, но прежде всего пожилых прихожан. Мы обзваниваем всех и узнаем, кому нужна помощь практическая, чтобы купить продукты и принести. Да? И есть, конечно, среди бездомных тоже люди, которые готовы вот принять какие-то дары где-то, где они находятся. Это, конечно, не на территории Петрикирхи, но мы с ними в контакте. Конечно, далеко не со всеми. Да?
Да,
конечно, большая проблема, что нет такого пункта, где каждый мог бы просто приходить. Это было раньше, это было до карантина. Теперь все зависит от того, есть ли связь с данным человеком. И в общине мы очень много делаем, чтобы связь установить между всеми. Бездомными, конечно, сложнее.
Но
отчасти удалось.
Замечательно.
Бездомные – это очень своеобразная среда, достаточно друг с другом контактная. Поэтому мы надеемся, что когда ситуация улучшится,
они передадут друг
другу. Да, по сарафанному радио очень быстро об этом узнают и снова найдут к нам дорогу.
Отлично. Ну, мы тоже надеемся, что у нас будет то же самое, хотя мы приезжаем в те места, где есть социальные пункты для бездомных, привозим все туда, вот, ну, вполне возможно, что сарафанное радио скажет людям приходить туда, потому что тут как раз привезли из церкви и можно забрать. Вот. Посмотрим, может быть, они сами сейчас как-то это наладят и выйдут с нами на связь и предложат какие-то новые формы сотрудничества, что не исключено. И такой достаточно сложный момент, который волнует абсолютно всех наших прихожан и участников наших групп. Этот вопрос задают практически все. И этот вопрос тут замечательно озвучила наш пробст центрального пробства Елена Бондаренко в своей проповеди на Навечерие Пасхи о том, что даже день установления святого причастия у нас прошел без причастия. Впервые за много-много лет, десятилетий, в каких-то церквях, где не было закрытия, и за сотни лет впервые такой случай. Вот все тоскуют без причастия. То есть проповедь, она понятна, ее можно скачать где угодно. С нашими усилиями, нынешними или без, интернет полон совершенно тысяч, сотен тысяч разных записей, разных проповедей. Это можно всю жизнь смотреть и не надоест. Но живое причастия. Без этого, конечно, сейчас всем достаточно тяжело. Все переживают именно отсутствие вот этого в своей жизни. Что мы можем нашим прихожанам сказать вот в этой ситуации? Да и служителям тоже, потому что и пасторы тоже без причастия. Как нам быть?
Я проповедь в чистый четверг, я сказал, что тайная вечеря, это первое, тоже произошла в таких обстоятельствах, которые совсем не были приятными, что Иисус имел перед глазами, что, может быть, его земной путь скоро заканчивается, и поэтому там не было много места для радости, наверное, тоже. И таким образом, что у нас сейчас нет этих внешних знаков, как элементы таинства, мы разделяем, может быть, даже в большей мере эту ситуацию учеников Христа в чистый четверг, тогда, 2000 лет назад. И, конечно, мы еще раз осознаем, что главное в таинстве – это то, что мы не видим, невидимое присутствие Христа. Мы должны, ситуация нам ставит вызов заново осмыслять Его присутствие в нашей жизни, в наших проповедях, в наших словах и в наших пустых церквях.
Тогда такой вопрос. Многие наши коллеги решили этот вопрос следующим образом. Это то, что мы называем, и некоторые теологи очень ругают, «место пустых стен», когда пастор сам причащается в пустой церкви или с одним своим сотрудником, например, с органистом, он делает причастие, и идет вот эта прямая трансляция. Я знаю, что наш пробст решил, что раз у прихожан нет причастия, то и у пастора не будет причастия. Вот можно обсудить эти разные возможности – и с теологической, и с практической точки зрения. Тогда, Михаил, первый комментарий.
Ну, очень хочу, конечно.
Да, и следующий будет Антон, да.
Мнение нашего главного богослова, но я действительно, я сказал, раз причастия не будет у прихожан, я же просто прихожанин тоже. Я не должен там причащаться, и ситуация, где я во время онлайн-трансляции причащаюсь, это только ухудшает ситуацию, потому что это показывает всем прихожанам, что чего у них нет.
И что-то особенное.
Опять, какой вопрос, что у меня есть, чего у них нет в этот момент, это вообще тайна. Мы не можем, как церковь, быть уверены, что во время причастия Христос больше присутствует, чем во время проповеди. Кто мы, чтобы это определить? И таким образом, я думаю, что это время нам дано, чтобы заново осмыслить все. И мы вместе пройдем через это время и дойдем до того момента, что мы опять будем вместе причащаться, как это в христианской традиции принято. Если бы я причастился вместо других, я бы это считал как некое возвращение в католический подход до Второго собора Ватиканского. Я этого вообще неприемлемо для лютеранцев.
Антон Владимирович, да, ваше ценное мнение?
Да, как мне кажется, вот такое какое-то индивидуальное причастие одного пастора, оно очень сильно напоминает вот эти частные мессы, которые существовали в средние века и которые были одним из главных объектов критики со стороны Лютера. Поэтому, разумеется, такая практика, мне кажется, не вполне, да даже не то, что не вполне, а вполне неприемлемой в наших современных условиях. И тем более, что действительно таким образом получается, как совершенно верно сказал Михаил, по крайней мере, ощущение у людей, что есть некая каста избранных, каких-то особенно духовных лиц, которым
высокодуховных, да,
какие-то особые духовные дары. Это может привести в том числе к совершенно неверным богословским представлениям. Да, то, что у нас сейчас нет возможности причащаться, это тяжелая потеря, болезненная ситуация, да, для очень многих верующих. Но, с другой стороны, нам необходимо помнить, что с точки зрения лютеранского богословия, конечно, провозвестие спасения, которое нам дается в Иисусе Христе, которое происходит в слове, в проповеди, в словах отпущения грехов, оно в полной мере дает нам реальность этого спасения, и в этом смысле мы не оказываемся лишены связи с нашим Господом, конечно, никоим образом. Поэтому я думаю, что наиболее уместно сейчас будет воздержаться от причастия, вместе со всеми прихожанами пережить вот это странное, непростое, необычное время, но действительно сделать это вместе. И как раз один из аспектов Евхаристии, один из аспектов причастия состоит в том, что мы и показываем, и укрепляем свою общность, как община, как сообщество верующих. И сегодня это наша общность, в том числе, что мы вместе отказываемся от причастия, в том, что мы вместе его лишены. Поэтому вот подчеркивание этой общности, даже вот в таком духовном лишении, оно для меня было бы очень важно.
Я бы сказала немножко по-другому. Мы сейчас не отказываемся от причастия, а мы немножечко продляем свое ожидание причастия. Но я могу сказать, что наши пожилые прихожане, которым довелось пережить закрытие церкви, они говорят так. Они меня утешают. Да, вот есть такие люди, которые видят, что нам тоже тяжело, и хотят сказать что-то хорошее. Они говорят, что сейчас не стреляют. И хлеба достаточно. Остальное мы переживем. Мы 70 лет ждали открытия церкви. И тоже были без причастия, без проповеди, без пастора. И уже почти потеряли надежду, что когда-нибудь все это вернется. Сейчас прошло всего несколько недель. Конечно, для пожилых прихожан это всегда риск, что они уже слишком старые для того, чтобы снова увидеть открытые церкви. И для многих это действительно большая проблема. Многие уже лежат и не встают. И ждут, когда вот все это действительно закончится. Им за таких мы особенно переживаем и молимся. Но те, кто у нас еще крепок телом, они, естественно, говорят, что сейчас все это пройдет, мы подождем, и мы снова придем. Мы снова придем в церковь, так что не надо переживать. Вот. Поэтому я бы сказала, мы все дружно решили немножко подождать, о чем-то подумать, может быть, сейчас, в самое время. Да? И вот здесь к вопросу о чем-то подумать, у меня к вам очень важный вопрос. Я продолжу мысль пропста Лены Бондаренко о том, что время непростое, время необычное для нас, для всех. Вот да, пожилые люди это понимают. А для молодежи, которая привыкла, что церковь есть всегда и богослужение есть всегда, они выросли в ней, сейчас действительно очень тяжело. И вот как ни странно, мы-то говорим, что наиболее уязвимая сейчас часть – это пожилые, вот как говорит Алексей, но в физическом плане, да, уязвимые для вирусов, для болезней, для обострения каких-то своих болезней. А в духовном плане сейчас самая уязвимая молодежь, для которой нынешняя ситуация, она действительно впервые в жизни. Она действительно для них тяжелее, чем для тех, кто уже все видел, пережил и знает, что да, рано или поздно это заканчивается. Даже если очень поздно, то все равно заканчивается. Вот. И получается, что много лет мы с вами служим, и наши коллеги тоже. И каждый год мы проповедуем о пасхальных событиях. Каждый год мы читаем проповедь на Страстную пятницу, на Новечерие Пасхи, на Пасху. И каждый год мы придумываем какие-то разные иллюстрации для этой вести, может быть. Но сама весть и наше ее понимание и восприятие остается в целом неизменным. И мы с вами впервые сталкиваемся с такой ситуацией, когда действительно на наш возглас «Христос воскрес» эхом отвечает пустая церковь. Вот здесь мы, как теологи, как служители, что-то для себя по-другому, может быть, поняли или нашли какой-то новый нюанс в пасхальных событиях или в событиях страстного времени. Что-то такое вы заметили? Изменилась ли ваша проповедь в этот раз? Привнесли ли вы в нее что-нибудь в свои рассуждения? Может быть, Алексей первый?
Совершенно однозначно, что ситуация с этой пандемией, она очень сильно повлияла на восприятие Пасхи. Я не скажу, что вот, не скажу за всех, но лично для меня. Потому что по-другому оказались расставлены акценты. Вот именно благодаря тому, что мы сейчас в значительной степени разделены. Пастор совершает богослужение, молитву в храме. Прихожане смотрят или запись, или трансляцию, или просто находится наедине со Словом Божьим, да, с Священным Писанием. Появилась возможность вспомнить о том, что Иисус был один. Во-первых, Он был один среди толпы на кресте, Он был один в момент воскресения. Вторая, мне кажется, важная, тоже опять же скажу за себя мысль, это то, что привычные нам формы церковного служения, в том числе и богослужения, это, так скажем, приоритет благополучного времени. Благополучное время относительно выросло целое поколение, которое принимает благополучие как норму.
Да.
Ну, так было не всегда. И нет гарантий, что мир после того, как эта пандемия схлынет, будет таким же благополучным, как они привыкли. На примере церковных форм служения, да, богослужения в том числе, мы видим, что все может измениться очень сильно. Да?
Да.
И мы можем вспомнить историю церкви, когда порой люди годами, а иногда и десятилетиями, не имели возможности ни слушать слово проповеди, ни участвовать в таинствах. Да? Ну, вот далеко, чтобы не ходить, вспомним опять же узников концлагерей,
да.
Всевозможных ссыльнопоселенцев, когда церковная жизнь просто в одном месте сносилась, и ее обломки оказывались выкинутыми совершенно в другое место, в другой контекст. Можем вспомнить древние времена, да, мы видим, что все может измениться достаточно быстро. Перед нами встают новые вызовы, и это не дает нам спать. Мы очень любим засыпать в моменты благополучия и принимаем это как должное. Это не так. Это вот, как мне кажется, для молодежи самое важное, о чем стоит задуматься. Молодежь очень мобильная, молодежь сейчас привыкла думать. Молодежь интересуется, задает вопросы. Молодежь хочет жить христианской жизнью. Это замечательно. И вот то, что сейчас происходит, это просто дает пищу для размышлений каждому. Причем ты можешь подумать сам. Подумать сам. Размышлять над тем, что происходит, держа в руках Слово Божие. Вот мне кажется, вот то, что нам дает эта ситуация.
Мне кажется, это сейчас такое время ускоренного взросления для наиболее незрелых членов церкви. Потому что, да, действительно, благополучие, оно немножечко успокаивает, и человек, который начал ходить в общину недавно или в силу возраста еще немножечко, вот не так часто посещает взрослые богослужения, он все время так немножечко откладывает вот это глубинное восприятие всего. Ну, я потом дорасту, мне походить еще надо. Очень часто слышишь такое от новых прихожан, что ну подождите, я вот присмотрюсь, мне там надо разобраться. А сейчас все уже, пора разбираться. Уже бессмысленно откладывать годами и быть таким вот не горячим и не холодным, как говорится, да? Сейчас ты либо-либо. Вот. И прошу, Михаил, мнение, как нынешняя Пасха отличается?
Я продолжу мысль Алексея, что для молодежи это очень полезный опыт, мне кажется. Они взрослеют, я это чувствую, мы делаем раз в неделю такую совместную молитву в конференц-программе, где прежде всего молодежь, конечно, участвует. И они все говорят, что как они скучают по церкви, что они хотят быть, оказаться в церковном зале, и что это для них огромное утешение, что есть этот церковный зал, что это они видят, по крайней мере.
Церковь стала более ценна для людей. Раньше
да,
стоит и стоит, ценно. Могу ходить, могу не ходить, а теперь...
Это очень ценно стало. И еще что, конечно, я сказал позавчера во время проповеди, Пасху, что удивительно, что и ангел, и сам Христос, когда женщины с ними общаются, они говорят им, идите в Галилею. Галилея, которая считалась вообще многим евреям тогда такой территорией не очень благочестивых людей, которые очень далеко от храма в Иерусалиме, совсем такое светское сообщество там на севере Израиля, именно туда надо сходить. Ни ангел, ни Христос не сказали, мы встретимся уже в храме. Я воскрес, поэтому в храме сейчас мое место нет. Галилея совсем далеко от храма, потому что Галилея – это было место, где они познакомились с Иисусом, они его, стали его учениками. Да. И каждый из нас должен теперь думать о том, где я стал его учеником, и что в моей жизни такой, такая точка опоры, и где моя Галилея.
О, это
и
точно,
когда
да.
я это нахожу, когда я это ищу, этот момент, что я не могу находиться в храме, и все мои мысли не должны только подчиняться каким-то традициям церковным, а я ищу свою точку, где я встретился с воскресшим Христом. Это будет это такой главный вызов, который вот нам встречается уже в рассказах о воскресении в Евангелии от Матфея. И вот это я подчеркиваю, я думаю, что мы вместе ищем свою Галилею теперь.
Антон Владимирович?
Ну, я подхвачу, опять же, в свою очередь слова Михаэля.
Как вы договорились?
Да. Дело в том, что с одной стороны, да ничего необычного в этой Пасхе нет. Ничего принципиально нового мы возвестить людям не можем. Христос действительно воскрес из мертвых, победив смерть. Эта весть сохраняет свою актуальность в любой ситуации. И более того, церкви доводилось проходить через огромное количество испытаний. Были эпидемии и пострашнее. И во время этих эпидемий также звучала эта весть. И тогда она звучала еще более ярко, потому что служила утешением для людей, которые действительно вокруг себя видели смертельную опасность на каждом шагу. Сегодня мы знаем, что положение очень серьезное, но тем не менее оно несравнимо с положением каких-нибудь крупных эпидемий чумы, которые были в средневековой Европе. Тогда все было намного страшнее. И в этом смысле весть о воскресении, она не меняется. С другой стороны, вот эта ситуация действительно пустых церквей, эта ситуация уникальна. Когда с одной стороны церковь не закрыта, потому что она подвергается преследованиям, но она пустая, потому что просто в нее небезопасно приходили. И вот в этой ситуации, как мне кажется, и вот здесь я как раз мысль Михаила подхвачу, может быть, это поможет нам отделить главное от второстепенного. Потому что очень часто, особенно на большие праздники, для людей эти праздники сводятся к каким-то внешним приготовлениям, к соблюдению каких-то традиций. Там, красить яйца, печь кулич, что-то там еще делать.
Нет, это-то можно и дома, а вот осветить их в церкви, вот это
ну,
уже другое.
Ну, да, принести их в церковь, там, поменяться церковью. В конце концов, вот этот возглас обязательно, там, Христос воскрес, воистину воскрес. Все вот эти вещи, они, конечно, важны. Они создают атмосферу праздника. Они не случайно появились, и не случайно люди их так ценят. Но в то же самое время это все-таки не самое главное. Все-таки самое главное – это весть о победе Христа над смертью. И вот, может быть, вот эта ситуация, когда празднование Пасхи фактически сводится к этой вести. И когда вот многое из вот каких-то дополнительных элементов оказывается в стороне, вот может быть она и поможет нам поглубже поразмышлять о том, что же произошло тогда и что это значит для нас сегодня. То есть концентрироваться не на внешних атрибутах, не на внешних сторонах праздника, какими бы важными они ни были, а все-таки посмотреть вглубь. Вот для нас сегодня это, я думаю, важная возможность.
Тогда, может быть, продолжим эту мысль, раз уж мы тут друг за другом продолжаем мысли. Мы сейчас с вами находимся между фактически двумя датами празднования Пасхи, примерно как раз посередине, по нашей западной традиции и по восточной у наших православных соседей. И людей во многих странах, кто празднует еще по юлианскому календарю. Вот это понимание глубокое Пасхи. Михаил уже сказал, мы ищем свою Галилею. Что мы можем сегодня сказать тем, кто вместе с нами переживает пасхальные события нашей недели, и тем, кто готовится к Пасхе в соседних церквях? Что мы можем им сказать? Буквально вот самую квинтэссенцию мысли. Михаил, может быть, продолжим идею?
Тоже нового ничего не скажу, потому что все, что было сказано и Антоном Владимировичем, и Михаилом...
Ну, после них очень трудно, да?
Центральное послание Пасхи. Пасха – это не только событие, которое когда-то произошло, да, воскресение Христа было в истории, занимает свое место. Это состояние нашего духа. Это наше отношение к ближним, это наше отношение к дальним, это наше отношение к Слову Божьему. Пасха – это то состояние, в котором мы живем после крещения, 365 дней, 366 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это состояние христианина. Хотелось бы пожелать всем, чтобы вот это вот переживание присутствия Христа в нашей жизни, возможно, разной интенсивности, но было с нами всегда, в любых испытаниях, среди любых лишений, среди любых неурядиц.
Спасибо. И вот по поводу думать о ближних и дальних, я хочу поделиться с нашими слушателями, что в нашем пробстве в эти дни есть специальная молитва в наших двух общинах за всех служителей церквей, от архиепископа до кюсторов, органистов, вообще всех, кто в эти дни может войти в церковь. И я попрошу нашего пробста произнести такую молитву за всех служителей, да, как мы молимся в наших двух общинах.
Милосердный Боже, Отец наш Небесный, мы просим Тебя за всех служителей нашей Лютеранской Церкви России, которые имеют возможность, но и обязанность, иногда тяжелую, находиться в наших церквях и молиться вместе со всеми прихожанами, хотя в отсутствии прихожан, чтобы Ты, Боже, им всегда показывал, что Ты присутствуешь во всех молитвах, чтобы бремя этого служения оказалось радостным и тяжелым. Мы просим Тебя за нашего архиепископа Дитриха, мы просим Тебя за всех пробстов, за всех пасторов, проповедников, и за всех кюсторов, канторов в нашей церкви, чтобы Ты всегда был с ними и показал им Твою любовь, которая проявилась именно в эти пасхальные дни.
Аминь. И поскольку пасхальная весть, она традиционно звучит на всех языках этого мира, миссия уже проникла во все уголки, а наша церковь является многоязычной, многонациональной, многотрадиционной в литургическом плане, то я могу сказать, что латышская часть наших общин уже получила приветствие от епископа Эйнерса Альпе, и можно в наших группах посмотреть эту запись. Он очень хорошо сказал на латышском и на русском языках. Лучше я уже не скажу, тем более с моим знанием языка. Но на традиционных языках нашей церкви – русском, немецком, эстонском и для нашей англиканской общины в Петербурге на английском. Сейчас мы тоже помолимся, и наши участники сегодняшней передачи произнесут молитвы на разных языках. Начнем с эстонского.
Это будет молитва о тех, кто сейчас претерпевает лишение, скорбит и нуждается в помощи. Армулина юма, саютлет, рекарда эхиму, эгатибе мисласта плывна айл. Менаеме, сину сына аннат мейле ротуст, каселлел раскетел айгел. Сину армастус тервентат мейт, сепераст не паломесит. Сатуннет мей сюдемете кормайт, явит мейт нендест вабакстеха. Anna meile julgust ja abivalmidust, et me aitaksime nõrgemat meie ümbruses, meie koguduses ja meie perikonnas. Aita meid sinu armastuses leida rahu ja toidust. Aulgu isale ja poele ja pühale vaimule, ning kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Amen.
Amin. Na ruskom.
Вечный Боже, мы склоняемся перед Тобой и просим Тебя обо всех, кто сейчас растерян, кто боится будущего, кто страшится перед неизвестностью,
Даруй всем нам силы, надежду, упование на Тебя в эти тяжелые дни. Но в то же самое время помоги нам в эти дни радоваться вести о воскресении Твоего Сына, радоваться по-новому, радоваться с упованием, глядя в будущее, которое Ты открываешь для нас в Нем, в Твоем Сыне, Иисусе Христе, который с Тобою и со Святым Духом живет и царствует во веки веков. Аминь.
Английский.
И на английском, и на немецком я буду молиться за всех, которые далеко друг от друга, сейчас в Германии или в России, и в Англии, с семьи, тоже священников или прихожан, и мы вместе молимся. Our Lord Jesus Christ, You have risen in your resurrection. You've shown to all people that salvation is near to each one of us. Be with all our brothers and sisters all over the world. Be with all the families who are now divided by borders because they are in different states, countries. Be with our Anglican brothers and sisters in St. Petersburg, in Moscow, and also all over the world. With the Archbishop and with the bishops, and bless everyone who is praying the Anglican communities here in Russia, and who is serving also via internet all the Anglican believers in our country. Amen. Guter Gott, segne alle Menschen, die auf verschiedene Länder verteilt jetzt nicht zueinander kommen können. Segne alle Schwestern und Brüder in unseren evangelischen Gemeinden in Deutschland und Russland und in vielen anderen Ländern. Gib ihnen einen neuen Geist der Gemeinschaft, der sie vereint, trotz aller nun so trennenden Grenzen. Und gib ihnen immer wieder neu die Hoffnung, dass die Begegnung in dir, die geistige Begegnung mit den Mitmenschen einschließt und dass deine Auferstehung stärker ist als alle Zweifel und immer neue Hoffnung gibt darauf, dass wir uns alle auch bald persönlich wiedersehen. Amen.
Amen. И мы благодарим всех, кто сегодня участвовал в нашей передаче вместе с нами. Мы все с вами камни живые, нашей живой церкви. И да благословит нас всех Господь, и до новых встреч на Лютеранской волне.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.